Жизнь состоит из взлетов и падений, но природа нашего ума остается непоколебимой, изначально ничем не запятнанной, без эмоциональных взлетов, падений. И более того, как говорят священные тексты и святые, и я приветствую вас в очередной раз. Сегодня мы попроясняем что-то еще больше в отношении принципа осознавания, в отношении природы ума, и попрактикуем некоторые практики, которые помогут вам что-то понять о своем сознании больше. Эти практики вы также сможете применять потом самостоятельно, если у вас будет интерес, энтузиазм их практиковать. Существует понятие, которое называют антахкарана, наш внутренний инструмент. То есть, когда мы оперируем категорией «я», то по умолчанию мы часто считаем себя как «я» телом. Что сделало тело, где оно живет, что оно слышит, что оно видит, что оно съело, с кем пообщалось, о чем мы мечтаем, куда отправить тело, ну и тому подобное. Как фасад, но как внутри, внутренние составляющие. То есть тот самый внутренний правитель, как чувство «я» или какое-то психологическое отождествление, его называют внутренний инструмент или на санскрите антахкарана. Что такое антахкарана? В каждой школе, в каждом... Слышно до последних минут? Да? В каждой школе, в каждом направлении... Не только религиозные, даже в школах психологии есть определенные деления. К примеру, если взять психоанализ, сознание, подсознание, сверхсознание. То есть есть определенное разделение нашего внутреннего инструмента. Точно так же и в йоге. И он включает в себя понятийный слой ума, память, интуиция, эго и сознание. Наше сознание я отображу как сферу. Первая и самая понятная оболочка – это манас, понятийный слой ума. Что такое понятийный слой ума? Это то дискурсивное мышление, те мысли, которые мы разговариваем с другими и сами с собой, ну, по большей части. То есть это тот хаос мыслей, который сопровождает нас от пробуждения до засыпания. Это мышление называют дискурсивным по той причине, что оно практически не прерывается. И каждый, пытающийся медитировать, понимает, что не так легко его остановить, прервать. Даже просто остановить для передышки. Мысли постоянно вклиниваются, опускаются, проявляются из пустоты и опускаются на эту оболочку, на поверхность. Поэтому, когда человек медитирует, то считается, что нашим первым врагом является именно манас, понятийный слой ума, как самый грубый. Но это не значит, что преодолев этот ум, поверхностный ум, мы преодолели все трудности на пути к освобождению. Следующее – это читта. Читта – это наша память. весь жизненный опыт не символический, а в прямом смысле записывается в читу. В каком-то смысле чита принадлежит нашей индивидуальности. Но наша индивидуальность не оторвана от вселенского тела Творца. Мы являемся как частицей, то есть так же, как волна океанская не оторвана от океана, точно так же и наша память не оторвана от вселенского банка памяти. Если посмотреть на ведическую космологию, ведическую мифологию, почему мы, как отдельные души, существуем и какова наша цель жизни и смысл жизни? С точки зрения ведической традиции считается, что Творцу было, ну, скажем так, скучно. Он захотел познать глубины самого себя через проявление. Будучи непроявленным, он пожелал, выразил намерение познать себя через проявление. И отсюда как бы пошел первый импульс творения и начало разворачиваться все мироздание. И мы являемся частицей мироздания. Когда-то мы были созданы как отдельная эманация. В какой форме мы были впервые как эманация? Ну, знак вопроса. Считается, что мы эволюционируем снизу вверх. То есть от простейших до более сложных форм. Однако это не для всех живых существ, поскольку во время первичного творения Творец создал также и более высокие классы существ. Ну, как, к примеру, риши. Изначально дал им высокий уровень осознавания и большие полномочия во Вселенной. Но в то же самое время было создано большое количество существ более низкого порядка. И поскольку мы находимся сейчас здесь, в сансаре, то велика вероятность того, что когда был акт первичного творения, мы оказались явно где-то там не при высоких иерархиях. Это вопрос спорный, философский, и его сложно как бы доказать, но лучше быть попроще в отношении себя и считать, что мы пока еще растем духовно. И по мере эволюционного роста мы чем занимаемся? Мы накапливаем опыт. И считается, что через накопление опыта мы обретаем мудрость. То есть такое мнение, что мудрость — это познание крайностей. Чем больше крайностей мы познаем в относительной жизни, такой опыт, такая работа, такие взаимоотношения, такая страна, такой род занятий, такое тело. Чем больше таких граней мы переживаем, тем более мы умудренные жизнью. Смена тела — новый опыт, смена тела — новый опыт. И так наша душа копит и копит опыт, самый-самый разный. Нам интересно это. То есть нами движет вот этот творческий потенциал Творца познать самого себя через нас. Но есть беда, что мы отождествляемся только с личным опытом, как бы с опытом отдельно взятой волны, которая как бы вырастает из океана и исчезает, вырастает и исчезает. Какая-то нить вот этих волн, как отдельных тел, ложного отождествления с отдельной индивидуальностью, она переходит из жизни в жизнь. То есть это не каждый раз, как бы по, на примере океана, какая-то отдельная, взятая случайная волна. То есть есть определенная нить отождествления, но с точки зрения океана эта нить отождествления считается ложной. Почему? Потому что есть зауженный взгляд на самого себя, то есть очень такой узкий, локальный. И более того, мы даже свою память как индивидуума не осознаем в полноте. То есть мы помним только какие-то небольшие грани своего прошлого. А такого багажа памяти огромное количество. Ну, представьте, если вот у каждого из нас это тысячная жизнь, может быть, десятитысячная жизнь, стотысячная жизнь, в самых-самых разных формах. То есть для осмысления нашего даже человеческого ума, мозга, недостаточно для того, чтобы понять те формы жизни, в которых мы жили. То есть мы живем таким вот биологическим функционалом в этом теле. Но это тело, только это тело, это не мы. Это как одежда. Точно так же, как вот есть сейчас на каждом из нас одежда. Но одежда это не мы. Это какая-то проекция, причем это далеко не мы. Точно так же и эти тела, в которых мы живем. Это какая-то проекция, но это далеко не мы. Это какая-то очень небольшая частица. И законы этого мира таковы, что мы забываем все. Так сильно влияние этого материального мира. То есть настолько мы получаем шок в этом мире, сталкиваясь с грубыми энергиями. Но душа помнит. И под душой подразумевает, что астральные, ментальные и причинные тела. Когда мы умираем, физическое отбрасываем, энергетическое отбрасываем, астральное претерпевает свои трансформации, какие-то грубые слои астрального тела, как бы не столько как бы отбрасываются, сколько происходит какое-то частичное разотождествление. Начинает формироваться новое астральное тело, мы притягиваемся в какую-то локу, ищем будущих родителей и как точка сознания влетаем в утробу будущей матери. Начинает формироваться энергетическое тело, вслед за ним начинает формироваться физическое тело, и мы снова вырастаем, и душа оказывается в клетке физического тела. Не факт, что будучи в астральном мире, душа свободна. Она условно свободна только от физического мира. Но сознание нашей души может быть также ограниченным и несвободным. Почему? Потому что есть отождествление и с причинным телом, и с ментальным телом, и с астральным телом. Считается, что чита больше относится к астральному телу, то есть это хранилище впечатлений. Это как если бы был такой большой какой-то банк данных, который бы писал бы абсолютно весь опыт, все картинки, все то, что воспринимается через пять органов восприятия. То есть можно представить, насколько это вообще, ну, как бы колоссальный винчестер внутри нас как бы встроен и внутри каждого живого существа. То есть это такой Вселенский банк данных, хранилище информации. И это все тело Творца. Творец копит постоянно, копит каждое мгновение, каждую секунду, минуту, день, тысячи, кальпы. Он копит весь этот опыт. Зачем? А не зачем. В этом нет какой-то причины, как вектор. Это его игра. Это его танец, через который он познает самого себя. У этого танца нет какого-то вектора, как, наверное, у обычного танца. Нет вектора. То есть танец ради танца. Также и творение ради творения. Но эта игра происходит для Творца, и Творец понимает свое место и переживает свою свободу отдельно от своего творения. Но мы, будучи его творениями, по неведению считаем себя отдельными от Творца. И в частности, по большому счету, это происходит в частности от того, что мы отождествляемся с каждой из частиц нашего внутреннего инструмента, антахкараны. В том числе память. Память является очень сильным якорем. То есть, когда мы мыслим, принимаем какие-то решения, мы всегда коррелируемся со своим отождествлением, со своим опытом. И опыт всегда нам подсказывает. Задает определенный коридор. Не факт, что он подсказывает нам всегда правильно, потому что чаще всего опыт говорит. Примерно так. А давай пойдем туда. Помнишь, в прошлый раз там было хорошо. Или так, давай-ка позвони к этому человеку, он тебя понимает. Помнишь, в прошлый раз он тебя слушал, и вроде тебе показалось, что он тебя понимает. Или негативный опыт. С таким человеком не общайся, но на эту работу не ходи, потому что там тебя не понимают, там тебя не уважают, и ты не чувствуешь там никакого роста. Ну и тому подобное. То есть мы постоянно рефлексируем на свой опыт. Более того, это стало настолько глубоко, что мы даже этого не отслеживаем. Иногда нам кажется, жизнь условно нормальная, но это стало такой замыленной рутиной принятия решений, что мы даже не отслеживаем, почему мы принимаем то или иное решение. Или не принимаем то или иное решение. Потому что и принятие решения, и непринятие решения — это две стороны одной и той же монеты. Почему? Потому что если мы не приняли решение, это не значит, что его кто-то не примет за нас. Принятое решение — это проявление нашей, ну, условно, индивидуальной воли. Но также существует воля других живых существ. И хотим мы этого или нет, мы живем во вселенной воли. Поэтому неизбежно будем подпадать под чью-то волю, если у нас не принята собственная воля. И это очень хорошо прослеживается в социумах, в больших городах, когда слишком плотно воля других людей пересекается и проявляется на каждом шагу. Существуют глубинные слои памяти, которые не так легко и быстро достать. И некоторые практики йоги позволяют приблизиться, дойти до каких-то граней памяти. Но не существует методов панацейных. Ну, к примеру, заниматься только хатха-йогой или только кундалини-йогой. Да, будет очищение до какой-то границы. Но чтобы достать какие-то отпечатки из памяти, нужны другие искусственные приемы. Например, перепросмотр или практики, связанные с визуализацией или с мантрой. Почему? Потому что мантра задает вибрацию, и она как бы начинает выбивать эти самскары из памяти, и мы переживаем какие-то прошлые впечатления. Йога тела, хатха-йога, кундалини-йога, пранаяма, они тоже это делают. Они позволят вычистить какие-то поверхностные отпечатки. И это очень важно. Но какие-то глубинные отпечатки невозможно достать легкими практиками. Нужна очень сильная аскеза. Нужно как можно больше ограничений в жизни, как ретритная практика или какой-то долгий аскетизм, для того, чтобы достать эти самскары. Более того, достать их нужно в правильном состоянии. То есть если войти в данное подсознание, и не хватит внутренней силы, мы столкнемся с каким-то пережитым опытом. И если жизнь станет более драматичной от таких воспоминаний, то это неправильно. То есть нужно, входя в данное подсознание, силой своего сознания, свет и ясности, уметь их высветлять, высвобождать. Стереть опыт невозможно. Почему? Потому что он как бы нам и не принадлежит. Но мы можем поменять отношение к опыту. Точно так же, как есть опыт другого человека. Нам от него ни холодно, ни жарко, так? Но вот свой личный опыт мы очень сильно на него рефлексируем. Так вот, в каком-то смысле смысл практики состоит в том, чтобы от нашего собственного опыта нам было ни холодно, ни жарко. То есть не было такого сильного отождествления, рефлексии на то, что пережило это тело или пережила эта душа. Тогда спрашивается, в чем же смысл жизни? Это вообще становится все как бы, а чего ради? Такой вопрос может задавать только душа, которая сильно рефлексирует на эго. И эго является третьей составляющей. Ее называют ахамкара. Ахамкара является тем самым стержнем, который мешает нам чувствовать свое единство, тождество с абсолютом. Считается, что эго — это министр, который сел на трон царя и под видом царя управляет нашей жизнью. Так когда-то произошло. Так, более того, таковой была задумка Творца. Затмить наше сознание и погрузить в неведение. Такова его игра. Каких-то существ он создал самоосознающими, свободными, но большинство живых существ он создал спящими. И считается, что нужно выйти из снов разума для того, чтобы переживать себя, как будучи волной, как часть океана. Такова цель и смысл духовной практики, духовной жизни. Но на пути к такой свободе, к такому разотождествлению стоит эго, который не хочет терять свою позицию. Ему нравится быть царем. Изначально внутри нас есть как бы это божественная природа, или можно ее назвать природа ума, но она как бы внутри нашей сущности, внутри нашей души слаба. И это тоже часть абсолюта, часть задумки абсолюта Творца. В том, чтобы мы превзошли эту слабость и набрали силу. Силу на духовном пути. То есть выходя из неведения в знание, в мудрость. И если относительная мудрость копится через познание различных крайностей, безграничного опыта, то сколько ни исследуя эту относительную вселенную, это называют бахья-вичара, исследование внешнего мира, к абсолютной мудрости не придешь. То есть рано или поздно нужно остановиться и заняться атма-вичарой, исследованием своей внутренней природы. Зачем? Для того, чтобы раскрыть абсолютную мудрость. К примеру, существует четыре этапа эволюции духовной практики или четыре класса духовных течений: шаманизм, сутра, тантра и анутара тантра. В шаманизме нормально взращивать эго и идти в плоскости относительного опыта. По большей части шаманизма очень много, и это не обязательно костер и тому подобное. Под шаманизмом подразумевается даже тренинг личностного роста. Когда нормально развивать личность, нормально рефлексировать на эго. Сутра начинается с отрешенности, с отбрасывания эго и взращивания чистого сознания как такового, через максимальную отрешенность и отречение. Следующий, третий этап – это тантра. Когда сознание до какой-то степени очищено, мы пытаемся интегрировать все энергии окружающего мира в мандалу своего созерцания. То есть, другими словами, мы все больше и больше пытаемся очистить свое ложное отождествление рефлексию на эго в связи с окружающим миром. Если, закрыв глаза, отрешившись, не так сложно отрешиться от эго, но в связи с восприятием, с общением с окружающим миром это сложнее. Так ведь? Когда все сидят с закрытыми глазами, почти все святые, да, так кажется. Но когда мы начинаем друг с другом общаться, то обнажаются все ады. Так вот, тантра как раз призвана для того, чтобы во всем многообразии относительного опыта не потерять тот потенциал чистоты, света внутренней ясности. И все больше и больше его привносить в многообразие всех переживаний. Начиная от самых простых, легких, чистых, до самых тяжелых, до самых негативных. Как есть крылатая фраза Риши Вастишти: Богу нужно поклоняться даже драками. И, наконец, четвертый класс – это то, что называют анутара-тантрой. Когда, ничего не делая, а находясь в состоянии недеяния, мы учимся не терять свою божественную природу и не отождествляться с эго. И все должно становиться дровами в костер осознавания. Более того, не с личного осознавания эгоистичного, а то, что мы чувствуем, что мы как частица вселенского костра. И это не обязательно должно произойти какая-то смерть или какой-то уход отсюда. Это все происходит на уровне сознания. Может продолжать оставаться тело, может продолжать оставаться какая-то социальная жизнь, но вот эта вся трансформация происходит внутри. И если вы проанализируете то, чем вы занимаетесь, что вы практикуете или практикуют другие, то вы можете увидеть, кто практикует шаманизм, кто сутру, кто тантру, кто анутара-тантру. Ну, более того, мы все практикуем по большей части все эти четыре как бы класса практик. Но соотношение чего больше в вашей жизни показывает, на каком этапе эволюции духовной практики вы находитесь. И это является показателем того, насколько ваше эго очищено от чего? От ложного отождествления. А эго отождествляется с чем? По большей части с физическим телом, но не только. И с энергетическим, и с астральным, и с ментальным, и с причинным. Отождествление с физическим происходит в силу вот этого биологического механизма, который он встроил в нас, выживание тела. И он заложен в нас очень глубоко. Отождествление с астральным телом проявляется как отождествление с памятью. Картинки. Картинки прошлого. Это астральное тело. Отождествление с эмоциями. Мои эмоции, мои впечатления. Отождествление с ментальным телом, как происходит? То, о чем я думаю, то, как я думаю, мои идеи, мои фиксированные идеи, мое мнение. И это на самом деле глубоко вбито в нас. Этому нас учит детский сад, школа, высшее учебное заведение. Формируется определенная картина мира, и мы отстаиваем свою картину мира. То есть происходит постоянный конфликт смыслов. Мы с другими постоянно как бы трёмся в отношении смыслов. И это целое такое переплетение отождествлений с телом, с эмоциями, с энергиями, со смыслами. И эго очень хорошо паразитирует на этом. То есть оно заняло такую ложную позицию и говорит, да, давай, отождествляйся с этим телом, отождествляйся с этой памятью, Бога забудь, нету Бога, лучше не верь в Него. Другие, ну так это же другие, это же не ты. И вот эго постоянно проявляется таким образом, чтобы проводить границу субъекта и объективного мира, большого количества состоящих объектов, из которых состоит окружающий мир. И все эти объекты разные. И процесс восприятия между нами как субъектом и большим количеством объектов, с которыми мы вступаем в взаимоотношения, все это очень пестрит и все очень разное. И, к примеру, шаманизм, он больше как бы построен на том, чтобы вот входить вот в эту всю гущу опыта относительного плоского. Я как субъект и большой мир объектов. И найти какой-то в этом сок жизни, какой-то кайф. Но это еще не относится, по большому счету, к духовной жизни. Вот духовная жизнь начинается тогда, когда мы проводим как бы такую черту, что я перестану идти на поводу своего эго. И что-то надличностное, более глубинное, не связанное с тем, с чем привыкло отождествляться мое эго, должно стать выше в моей жизни. Должно стать, пусть даже условно, но важнее. Пусть даже ради тренировки или ради игры, но важнее. Отсюда начинается путь освобождения от эго. Поэтому почему бхакти-йога? Говорят, бхакти-маджняны. Бхакти-йога по своей сути считается выше джняны, мудрости. Почему? Потому что если мудрость будет в связи только с эго, то мы вот не перейдем вот эту черту самоотдачи. И эго будет умудренное, мудрое, но все же эго. Оно по-прежнему будет считать себя лужей, океаном, будучи лужей. Четвертое. Будхи — это интуиция. Часто интуиция нам много чего подсказывает, если мы как бы в связи с ней. Она говорит нам, подсказывает, как жить, как действовать или не действовать. Но отождествление эго с телами, с памятью говорит, ну как, ты же помнишь, было так-то. Помнишь, в прошлый раз ты ничего не делал, и было так-то. Или помнишь, в прошлый раз ты сделал это, и было хорошо. Но категория «хорошо» и категория «плохо», категория «приятно» и «неприятно» — это категории из измерения эго. Интуиция находится выше, тоньше. По сути, интуиция — это каузальное, причинное тело. Она еще относительная, но она находится, она проистекает из более высоких миров. Если на уровне физических тел мы как-то больше все как бы отдельное, да, отдельно взятое тело, на уровне энергии у нас больше связей, коммуникабельности. То есть мы, например, чувствуем там энергию другого человека, да? Как бы поле энергетическое больше. Астральные тела еще больше, еще более гибкие, мобильные. И на астральном уровне происходит общение, коммуникабельность шире, глубже, многоплановее. Наши астральные тела как бы более интегрированы в астральные тела других живых существ. Ментальные тела на уровне смыслов еще более интегрированные. То есть мы живем, как бы находясь в одной картине мира, в картинах, в смысловых картинах. То есть мы друг друга понимаем, у нас как бы схожая ментальность. И на уровне ментальности мы живем как бы такими смысловыми измерениями. И эти смысловые измерения еще более плотные. И, наконец, пятый причинный уровень еще более тонкий. Это смысла еще более тонкого порядка. И считается, что на уровне причинного тела наши тонкие тела имеют бесконечно большие величины. То есть на уровне причинного тела мы как пространство. Но это пространство еще ограниченное, оно не бесконечное. И это пространство тонких смыслов. Если на уровне физического тела смыслы весьма категоричны, близко, далеко, или там как бы описаны физическими законами. На уровне астрального мира, астральных тел, другие законы. Ну как описать законы мира сновидений? Ну как-то можно. Ну придумать картографию сновидений, записывать сновидения через ментальное тело. Но мы понимаем, что астральный мир описать как-то очень сложно. Это какие-то другие законы, которые выше законов физического мира. А законы причинного мира еще тоньше. Их сложно уложить в голову человека, если мы придерживаемся ментальности человека. Поэтому нам и кажется иногда святой, как обычный человек. Почему? Потому что мы не способны его понять. Он может быть бесконечностью, но нашего восприятия не хватает понять, что это за существо. Мы можем понять, что это за существо, только когда сами выходим на такой уровень. И это понимание, это мудрость, интуитивная мудрость, она проистекает из причинного тела. Ее называют будхи, интуиция. Когда мы медитируем, на что? Потому что медитация и медитация рознь. Условно можно разделить на два класса медитации. Астральные и каузальные. В астральных медитациях существует опора на образ, на мантру, на эмоцию. В каузальных медитациях опора только на какие-то грани природы нашего ума, сознания. Чувство «я», концентрация на пустоту, медитация на бесконечное пространство. И тому подобное. То есть это все пустотные грани, пустотные проявления. И вот эти пустотные проявления относятся именно к причинному телу. Когда мы медитируем на пустоту или выполняем медитацию Атмавичару, мы как раз и развиваем астральное тело и в том числе интуицию, как бы интуитивный слой нашего сознания.
Атмавичара все равно на астральное?
Нет, причинное, каузальное. Не факт, что она развивается быстро, или что мы посидели в Атмавичаре и все поняли, как жить в окружающем мире. Нужно еще научиться проводить вот эту интуитивную мудрость, которая, повторюсь, она еще здесь относительная, она здесь не абсолютная. Но для личности, для индивидуума, для нас пока отождествляющих себя с эго, это является еще пока очень неплохим уровнем, если мы развиваем причинное тело, интуицию. И медитирующие люди по большей части интуитивны. Да, поэтому обществу медитатора, йоги не совсем угодно. Ну, не так мирятся, да, как общество, которое живет по принципам, по определенным жестким категориям. Медитирующий человек, он как будто выпадает. То есть он становится все более и более асоциальным, аполитичным, в каком-то смысле бесполезным для общества. Как раз по той причине, что практикующий, медитирующий, он все более интуитивен, и он все меньше делает какие-то глупости. Его волю все сложнее и сложнее захватить, поработить. практикующий все меньше ищет какой-то каких-то относительных свобод, понимая, что их в принципе не бывает. Все больше и больше смещает свой вектор своей жизни в сторону абсолютной внутренней свободы. И, наконец, пятое – это Чайтанья. Чайтанья – это в каком-то смысле Бог внутри нас. В некоторых школах, когда описывают наш внутренний инструмент, выделяют только три категории – Чита, Манас и Будхи. В некоторых добавляют Ахамкару, но в более глубоких расшифровках добавляют пятое – Чайтанья. Существует понятие Атмана или как бы индивидуальной души, тождественной абсолюту, брахману. И иногда проводят философские споры, тождественен ли атман брахману или не тождественен. Согласно некоторым философским школам, считается, что атман по сути дела тождественен брахману. Все зависит от точки зрения. Пока мы считаем себя отдельно взятой волной, ну, конечно, не тождественным. Но когда мы понимаем, что мы, будучи волной, являемся частицей океана, то понимаем, что наш атман тождественен брахману. Так вот, как раз этот атман, как другой синоним, это Чайтанья. Это принцип сознания, чистый, незапятнанный внутри нас. Когда говорят об осознавании безопорном, то как раз подразумевается, что мы учимся взращивать, как бы разотождествляться с тем, что является ложным, и отождествляться с тем, что является изначально подлинным, настоящим и правдивым внутри нас. Это Чайтанья, принцип нашего сознания. И говорить о сознании, ну, для измерения относительного мира это ни о чем. Потому что когда мы живем в относительном мире, мы вполне конкретно ходим откуда-то куда-то. Что-то вполне конкретно едим, где-то конкретно спим, чем-то конкретным занимаемся. А как применить это знание в относительной жизни? Поэтому так мало практикующих, а тем меньше практикующих более высокие уровни философии школ. Потому что это очень тонкая материя. Но это тоже материя жизни. И если мы понимаем более глубинные вещи, то мы не будем делать каких-то даже каких-то глупостей или неверных поступков в относительной жизни. Потому что святые тоже ведь не исчезают. То есть святой — это тот, кто понял, что атман тождественен брахману, что его принцип глубины Чайтаньи на самом деле не отличен от абсолюта. И он видит свое, он не видит, он переживает свое единство по сути со всем окружающим миром, не только с отдельно взятым человеком, потому что отдельно взятых людей нету для святого. Для него есть восприятие, как нету, ну, как бы, может быть, какая-то часть отдельно от тела, например, палец. Но палец — это как продолжение, это частица полноценного физического тела. Точно так же и святой. Он видит, что нету отдельно взятых пальцев. Это все продолжение. То есть каждый человек — это продолжение чего-то единого, большого организма. И на уровне тел могут быть вполне относительные взаимоотношения, но мировосприятие, картина мира, как бы кардинально меняется. Из рефлексии на эго, из неведения, из ложного отождествления, из двойственности в недвойственность. Поэтому все школы, которые оперируют высшим недвойственным воззрением, адвайтой называют как бы недвойственными. И считается, что когда мы практикуем, то мы должны как бы всегда коррелироваться именно с недвойственным воззрением, где-то всегда в уголке своего сознания, как минимум, учитывая, что мы на пути своей духовной практики идем к тому, чтобы все больше и больше понимать, что, будучи волной, мы являемся, по сути, океаном. Это не отрицает какую-то относительную линию судьбы или какие-то действия, какую-то миссию. Просто вся повседневная жизнь становится все более и более игровой. То есть если в начале, будучи в неведении, у нас есть ложное целеполагание, есть как бы своя воля, я хочу, я делаю, я буду, я получаю, то по мере духовного роста мы все больше и думаем, и переживаем, что через меня проходит, что я провожу. Все больше и больше я чувствую себя проводником, что мой палец в каком-то удивительном организме. И этот палец раньше по глупости считал, что он принимает решение. Нам так казалось, что вот это я так решил. Но жизнь часто дает нам щелбаны, и она говорит: знаешь, вообще-то не так, вообще-то ты смертен. Знаешь, что ты вообще-то не всесилен. В принципе, жизнь нас постоянно учит и показывает границы. И через большое количество относительного опыта, обретая относительную мудрость, мы все-таки понимаем, ну что-то не так. Нужно сместить векторы, опоры на абсолютную мудрость. И тогда не имеет значения, победа или поражение. Как есть известный диалог Кришны и Арджуна, когда Арджуна не хотел идти на Курукшетре сражаться, и Кришна ему сказал: они уже все убиты, играй. Их уже убило время. Точно так же все больше и больше прозрение в абсолютную мудрость дает нам все больше и больше такого разотождествления, внутренней свободы, все меньше связанности и все больше игры. Ведь эго очень сильно паразитирует внутри нас на приятии и отвержении. Вот это хочу, вот это не хочу. Вот это я буду, вот это не буду. Вот такую судьбу хочу прожить, а такую не хочу. И наша душа постоянно мечется, она постоянно рефлексирует. Хуже того, к старости мы начинаем пережевывать прошлый опыт. А правильно ли я поступил? А можно было поступить так-то? Если мы посмотрим на стариков, старики так и живут. То есть вот эта тенденция приятия и отвержения, она подлавливает нас в самых разных ловушках. Так, 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 так. В самых разных. Захватывая наше сознание. Есть вопросы по этому?
Вы говорили про тантру. По-моему, до этого уровень был сюда. Да? Мне интересно, возможно ли достичь тантру без достижения сути?
Считается, что можно, если мы сутру уже прошли. Ну, логически, да? Понятно. Но также считается, что можно пойти путем тантры сразу, и качество сутры будет воспитано в процессе. Вообще считается, что благоприятно идти сутрой, тантрой по очереди. Сначала сутру, потом тантру. Как бы смещая акценты. Поскольку, ну как это можно объяснить? Когда мы находимся в гуще переживаний, слишком велико информационное давление. И как привнести осознанность, мы еще не чувствуем. Это не накоплено еще. Мы будем постоянно подпадать под смысл окружающего мира. А свет ясности — это то, что находится над смыслами, глубинное. Это как есть вот как бы ладонь, да, кисть руки. Мы постоянно будем отождествляться со смыслом этого пальца, с этого пальца. Но сутра, она дает понимание того, что все пальцы происходят из ладони. И это не просто понимание, это должно стать осознаванием. Как есть крылатое выражение буддийское, не путайте понимание с осознаванием, а осознавание с просветлением. Почему? Потому что понимание важно. Но когда мы оказываемся в гуще событий, то это не работает.
Без событий тогда сработает, когда будем в гуще событий, заработает тоже.
Есть, да.
Да.
Есть такое понятие быстротечная самадхи. И каждый из нас переживает быстротечные самадхи, на самом деле, часто. Сейчас. Когда мы переключаем свое восприятие, например, вы посмотрели на меня, а я на вас, то в первое мгновение ваш ум и мой ум останавливаются. Мы переживаем такую очень короткую вспышку, а потом включаются органы восприятия, и астральные, и ментальные тела включают определенные, ну, картины мира, у каждого своя. И мы очень быстро отождествляемся с этим и пропускаем вот эти мгновения. А тот, кто реализовал сутру, тот не пропускает эти мгновения. И даже когда есть процесс общения, то вот эти мгновения это как непрерывающаяся остановка ума. Это как непрерывающаяся пустота на фоне полноты. И это мы переживаем, но не всегда это мы замечаем. Точно так же считается, ну, как бы канонически, что мы переживаем такие вспышки духа во время зевания, во время чихания, во время стресса и достаточно сильно во время оргазма. То есть, когда происходят какие-то очень сильные вспышки, какие-то переживания, или когда происходит переключение восприятия, когда понятийный ум и память еще не включились.
Посоветовали, что вы считаете приемлемым для студентов, особенно новых студентов, чтобы появился интерес к сутрам, чтобы склонность, особенно Запада, концентрироваться на тело, чтобы поменять, появился интерес, какие конкретные начальные шаги.
К практике раздела сутры как таковой, да?
Ну,
Потому что я сделаю поправку, что сутра — это не чтение сутр, священных текстов. Сутра — это стиль практики, когда мы все больше и больше отбрасываем из своей жизни каких-то отвлечений все больше и больше проясняя природу своего ума, если вот вернуться к этой схеме чайтанья. Все больше и больше опираясь на интуицию, все меньше на эго, на память, на понятийный слой ума, все больше на интуицию и на чайтанью. Но чайтанью очень сложно воспринять. Для нас это почти ничего. Для нас интуиция даже является какой-то такой эфемерной субстанцией. Как это жить интуицией? Или иногда задают вопросы, можно ли жить по знакам? Можно, но это знаки из какого измерения? Если это знаки с интуитивного уровня, да, это глубоко. Если это знаки какие-то с мироявлений, то это не совсем. Мы можем проинтерпретировать их неверно. Если ответить прямо, то нужно, чтобы для того, чтобы дать возможность студентам, духовным искателям, жить в таком измерении, должна быть создана какая-то институциональность. То есть какие-то пространства. Вот ашрамы зачем призваны? Как раз для этого. Йога-клубы зачем призваны? Как раз для этого, чтобы хоть на какое-то короткое время входить в измерение сутры. Да, как бы все пришли сюда, отложив свои дела. То есть по большому счету, сегодня 3 часа мы находимся в измерении сутры. Но потом опять вернемся в гущу дел. И каждый имеет роскошь позволить себе пожить с утра, кто-то 3 часа, кто-то несколько дней, кто-то несколько лет. Те, кто могут пожить несколько дней, едут в ашрамы. Те, кто несколько лет, идут в монастыри. Намек ясен? Поэтому, если вы чувствуете, что таких пространств нет, их просто надо создавать. Если вы чувствуете, что у вас нет достаточно силы и нет единомышленников, просто надо ехать и как можно дольше находиться в таких пространствах. Жить в измерении сутры как можно больше, отрешаясь от того, что не дает целостности души. То есть можно прожить интересную жизнь. Может, она будет интересна, и вам будет не больно умирать. То есть вы почувствуете, что вы прожили жизнь колоритно. Но насколько будет смерть осознаваема, насколько вы будете осознаны после смерти, насколько сможете сделать выбор, куда отправится ваша душа, какое вы выберете тело, какой мир. Возможно, это большие знаки вопроса. И от этого душа ваша будет чувствовать смятение. Еще вопрос?
По увеличению страданий. Такое ощущение, что кому-то нравится страдать. Потому что страдания не присутствуют. Вот есть сознание. Я очень много страдаю. Я пытаюсь постоянно избавиться от страданий, но они находятся в других местах и более тяжелые, или более интереснее, более запутаннее. Почему они вообще приходят в наш мир, если мы пытаемся от них избавиться? Почему они нас окружают повсюду? И при этом мы реально пытаемся от них избавиться, и молимся, и ищем, и спрашиваем, и рассуждаем. Но мы пытаемся быть счастливыми. Может, потому что мы пытаемся быть счастливыми, есть вокруг эти страдания, а может, есть кто-то, кто понимает, что если мы когда-то не будем чувствовать радости, когда-то не будем страдать, так мы и не поймем, что такое радость.
Да, ну вы в вопросе уже и много ответов дали. Дело в том, что наша душа все-таки тяготеет к страданиям. Мы хотим страдать. Есть идея фикс в обществе, что надо быть счастливым, нужно стремиться к успеху. Но это только идея фикс. Наша душа все-таки часто делает выборы, ну, какие-то глупые. То есть мы
чтобы страдать,
да.
Нет, ну сейчас кого-то спросили, кто здесь любит страдать. Кто-то ответит, я люблю, все хотят разного, я люблю страдать.
В этом столько сока жизни, в страдании. На самом деле все любят страдать. И
неосознанно,
да. Это как часто, когда говорят о медитации 4 осознанности, это и буддийская, и индуистская базовая практика, да? Там делается акцент на том, на чем, что этот мир страдания. И делается акцент на том, что сначала ты пойми, что на самом деле страдание есть в твоей жизни. То есть ты просто его не видишь. Потом ты должен заметить, что ты считаешь нормальным страдать. А это мы пока не видели. Это просто вредная привычка, из которой нормальные все избавились. Поэтому их и считают святыми. То есть по своей свободной воле святой не будет страдать. И даже когда он страдает, как кажется страдающему существу, его сила святости не отождествляется со страданием. Так нужно для опыта тонким телам. И святые ведь тоже переживают опыт, и опыт страданий тоже. Но есть граница, что они больше не страдающие. То есть не может быть только однополюсного опыта. И даже для святого Почему святые опускаются даже воды? Ну, с какой такой прихоти? Это тоже опыт. Но свою святость они стараются не потерять в более низких измерениях. То есть, я к чему подвожу? Что страдание — это неплохо. Более того, радость — это нехорошо. Отождествление и с радостью, и со страданием — это плохо. Любое отождествление.
Это же не означает, что мы любим это страдание. Да? Принимать можем, но это не означает, что мы любим страдание. Принимать — это другое, а любить — это совсем другое.
Ну да. Да. Ну то есть любим в том смысле, что склоняемся, ищем побольше страданий. То есть практикующему лучше не призывать энергии разрушения. К примеру, ну, мы редко призываем дургу. Я бы сказал, вообще не призываем дургу. Потому что дурга ведет как раз вот таким коротким путем, но путем отсечения.
А Шива тоже самое?
Шива тоже, да. Мы призываем Дататрею, как равные три силы. Брахму, Вишну, Шива и Шакти. Лакшми, Сарасвати и Парвати. И все-таки как бы доминанта Вишну и Лакшми. Призывая ту или иную силу в свою жизнь, мы получаем как бы по сути мудрость. Да, мы призывая то или иное пробужденное существо, получим мудрость. Но каким путем, через какую вибрацию, через какие ситуации? Есть разница, через какое божество ты идешь. Так, еще. Руку поднимали.
Я просто хотел сказать, что вот я есть много, я и большинство того многого, что я есть, это неосознанно. И вот те привычки, которые у меня все еще есть сегодня, да, и как бы я что-то в них люблю, и как бы они есть причины моего страдания, я так могу понять. То, что я люблю страдать, но так осознанно любить, страдать, я не могу себя найти. Можно?
Конечно, это определенные механизмы. Смотрите, встречается два... Случается любовь. Вот оно, кульминация. Но потом любовь уходит. Почему? Что внутри нас делает выбор отворачиваться от любви? Что-то делает. Как раз та самая тенденция познать как можно больше крайностей. Или случается медитация. Что внутри нас отворачивается от медитативного опыта? И мы думаем, а, надо еще это. Сделало внутри нас что-то выборы. Хотя на уровне понимания мы чувствуем любовь, это же классно, или медитация, вот он, опыт. Но мы не можем постоянно находиться на этом пике.
Да, вот я не называю привычками все то, что как бы увозит от нас, как бы появляется там страх, все такое.
Ну много чего включается. Это все вредные привычки включаются, которых в тонких телах много, и они как бы толкают нас, провоцируют на другие выборы. И они как бы толкают. Знаешь, ты как бы еще не можешь прочувствовать любовь или осознанность так глубоко, если ты не познал еще вот эту крайность. Познай-ка ее. Пойми наконец-то, что я тоже не стою, как опыт говорит. Пойми, что я тоже бессмысленный, чтобы ты смог оценить. Потом другой опыт. Пойми и меня, я тоже бессмысленный. Вот эта сансара, она захватывает нас в такие ловушки. Они нелепые. Сансара говорит, испробуй меня и пойми, что я пустая, что я бесполезная. И другая какая-то граница сансары говорит, попробуй теперь и меня. И мы в таких ловушках находимся. Интуиция. жить интуитивным слоем ума мешает нам понятийный ум, то есть думалка, дискурсивное мышление. То есть мы с утра проснулись и включилось. Мысли. Что-то приходит из памяти. Вчерашний день вспомнился. То, что вы запланировали вчера на сегодня или на будущее. Это включилась в память. Интуицией мы редко руководствуемся. Чаще всего она просто атрофирована. И чем более комфортно относительная жизнь, тем больше мы живем на автомате. Думать не надо. Да? Нажимаешь кнопку, и все есть. Садишься в транспорт, и он везет. Никаких опасностей, никакого дискомфорта. Все максимально для комфорта и для того, чтобы атрофировалась интуиция. Потому что поле развития интуиции сведено к минимуму. То есть у нас нету каких-то, ну они есть, но их все меньше и меньше становится, каких-то перспектив эволюции. То есть среднестатистический человек, житель города, ну, в принципе, среднестатистический человек, это тот, кто просто проживает свою жизнь, прожигает ее, покупая какие-то товары, делая какой-то вклад в производство, воспроизводство подобных себе. Живет, болеет, умирает. И снова следующий виток. И это достаточно примитивно и просто. То есть мы создали комфорт в своей жизни. И уже интуитивно как бы нет какой-то необходимости мыслить. Но это не факт, что как бы интуиция атрофировалась полностью. Я просто говорю, что доминанта общества идет как раз в сторону атрофирования интуиции. Но когда мы начинаем что-то творить или что-то искать, мы как раз включаем интуицию. Поскольку интуиция — это как раз попытка посмотреть в то, чего не существует в памяти, в прошлом, чего не существует в относительном измерении. Как бы прочувствовать, человека прочувствовать. Когда мы пытаемся прочувствовать человека, мы как бы на уровне каузального тела пытаемся прочувствовать каузальное тело человека. Или каузал ситуации. Или каузал страны. То есть пытаемся прочувствовать, эмигрировать в США или не эмигрировать. Каждый же как-то, наверное, пытался понять для себя. Или пытаетесь прочувствовать, устанавливать взаимоотношения с тем или иным человеком или нет. Или пытаетесь прочувствовать, практиковать ту практику или другую, или нет. Ум чаще всего отговорит или найдет какие-то подтверждения того, что не надо это делать. Потому что ум всегда рефлексирует на память. Интуиция, она всегда свежа. То есть это как бы на несколько шагов вперед. И развиваем интуицию, по большей части, всеми теми практиками, которые развивают причинное тело. Это все пустотные медитации. Существует 5 классов методов работы с сознанием. И в принципе можно сказать, что это 5 классов методов развития отчасти интуиции и причинного тела. Это как бы, ну, известное разделение. Эти методы классифицируются так: полнота внимательности, концентрация, медитация, интеграция и созерцание. Полнота внимательности — это когда есть мы как субъект воспринимающий и есть объект восприятия, и этот объект, он динамический. То есть, к примеру, мы наблюдаем за дыханием или наблюдаем за шагами. Объект как бы один, но он динамический. У него есть определенный ритм, определенная ритмичность, и она динамичная. Второй класс — это методы концентрации. Когда, к примеру, мы садимся и концентрируемся на точке. или на ощущение в чакре. Третий класс – это медитация. Как бы если дать определение медитация, так, хрестоматийно, или если бы надо было написать в Википедии, что такое медитация, я бы, наверное, написал так. Это концентрация на пустоте. Это тоже концентрация, но концентрация ни на чем. Но это не прострация. Это определенное, есть вектор определенного движения тонких контуров сознания. А каких тонких контуров? Именно причинного тела. И как бы знающий толк в медитации люди понимают, о чем это. Что концентрация на пустоте – это не просто сидение, это активное сидение. И в активности находятся не физическое, не энергетическое, не астральное и не ментальные тела. Они должны быть максимально неподвижными и остановленными. Находится в тонком движении именно причинное тело. И оно должно двигаться не в плоскости самскары, причин и каких-то смыслов. Хотя для начала прояснить их, ну, имеет смысл. Оно движется как бы к собственному источнику. И медитировать возможно только интуитивно. Поэтому чем более рационализировано общество, как то, которое вот здесь, да, американское, тем сложнее ему медитировать. Русская душа, она более интуитивная. И русским легче медитировать. Подразумевая под медитацией то, что в подлинном смысле подразумевается под медитацией. Не по форме, а по качеству, по состоянию. То есть медитация – это всегда интуитивный поиск, интуитивное прозрение. Работает причинное тело. Следующее идет интеграция. Интеграция – это когда мы вот эту пустоту внутреннюю, то, что мы нащупали во время сутры, во время отрешенности, когда мы ничего не видели, не слышали и максимально входили внутрь силой медитации, мы как бы открываем глаза, становимся восприимчивы к окружающему миру и впускаем свое восприятие, слышим, видим, осязаем, обоняем, принимаем решения, думаем. Мы допускаем активности, но стараемся не потерять вот эту глубинную природу, которую мы раскрыли на этапе медитации. И мы прикладываем определенные усилия, мы как бы защищаем состояние медитации. То есть мы пытаемся его вынести в активность. Говорят, медитация в движении. В каком-то смысле это как раз этап тантры. И для того, чтобы выйти в измерение тантры, что-то вынести, нужно, чтобы что-то должно быть, семя должно быть. И считается, что остаться только на этапе сутры – это однобокая практика. Если остаться на сутре и не выйти в измерение тантры. Начать только с тантры, не попрактиковав этап сутры – это тоже однобоко, поскольку практика не будет иметь подлинной духовной силы. Потому что дух нужно раскрыть вначале. И на этапе интеграции прикладываются усилия и мы как бы пестуем, защищаем нашу практику, нашу медитацию. И, наконец, созерцание – это когда усилия не прикладывается. Как еще говорят, не деяние. То есть не прикладывается даже тонкое действие. Это, конечно, неоднозначный этап практики, то есть мы все больше и больше отпускаем какое-то усилие внутреннее на пути практики, входя в безусильность и в доверие. То есть мы свою волю все больше и больше отпускаем, трансцендируясь к божественной силе. На пути медитации существуют три этапа развития – самоосвобождение, самотрансценденция и самоузнавание. И когда мы прикладываем усилия на пути медитации, мы находимся на этапе самоосвобождения. И по большому счету вся наша жизнь — это самоосвобождение. То есть мы прикладываем какое-то усилие для того, чтобы разотождествиться с какой-то тенденцией, с мыслью, с эмоцией, с какими-то привычными поступками, с рефлексией. Зачем? Для того, чтобы произошла трансценденция, для того, чтобы залипание нашего сознания с какими-то более примитивными слоями, с физическим телом, с памятью, потеряло свой вес, и наш, как бы, наш мир, ну как минимум внутренний, стал выше. Потому что по большей части от чего происходят трудности, проблемы, духи приходят, какие-то сложные ситуации, от того, что нету заслуги. То есть нету связи с более высокими мирами. И эту связь нужно устанавливать. И она устанавливается по-разному. И через внутренний путь такой аскетичный, эзотеричный. И через внешний, экзотеричный. То есть бхакти-йога, служение, помощь практикующим, помощь тем, кто находится в ретритах, служение учителям, распространение учения, создание йога-клубов, ашрамов, монастырей, печать книг. Все это то, что накапливает относительную заслугу, которая меняет линию судьбы.
Да, оба вместе.
Все вместе, да. То есть это экзотеричное внешнее и эзотеричное то, что мы раскрываем внутри. Все это грани трансценденции. То есть мы трансцендируемся. На пути медитации имеется в виду только эзотеричное, только внутреннее. Но мы не находимся всегда только в медитации. Поэтому считается, что если делать в этом мире что-то, то делать его для накопления заслуги. Не ради того, чтобы ее подсчитать потом, как деньги в кошельке. А ради того, что это нормально, накапливать заслугу. И, наконец, самоузнавание. И если на этапе самотрансценденции еще есть какая-то доля усилия, то на этапе самоузнавания усилий нету. И вот здесь, собственно, и случается подлинная медитация сахаджа-самадхи.